«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. В студии «Радио Спутник». Кирилл Валерьевич, еще раз приветствую вас.
Да, еще раз здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели.
Мы для радиослушателей еще раз напомним, что в группе ВКонтакте «Радио Спутник» запустили голосование. Голосование на тему «Искренне ли поляки хотят помочь Украине?». Нам очень интересно ваше мнение, поэтому заходите, голосуйте, все потом прокомментируем, все результаты озвучим. Есть три варианта ответа. Да, конечно, они настоящие европейцы. Действия Польши — это просто политическая конъюнктура, и польская поддержка — это стремление оттяпать часть Украины. Заходите, голосуйте, нам очень интересно ваше мнение. Остановились мы на том вопросе, который встал в свое время перед поляками.
Да, мы остановились на том моменте, когда польское королевство решило поглотить княжество Литовское, сделать это в результате политического союза, который называется Уния. Это произошло, и тогда перед поляками стал вопрос, а что делать с населением княжества Литовского, которое составляло в большей степени люди, которые тогда назывались русинами, а это вот те самые русские, по большому счету, люди, православные, которые говорили на старом варианте русского языка, значит, или как его тогда, как его называют там, западный вариант русского языка, значит, что-то такое среднее между украинским и русским, ну, в общем, точно не на польском они говорили. Значит, стал вопрос, а как добиваться их лояльности в этом новом государстве, потому что их оказалось достаточно много, и территория, которая влилась в эту Речь Посполиту благодаря присоединению Литовского княжества, она была огромная. Я хочу сказать, чтобы понимали наши зрители, значит, тогда где-то вот две трети, если не три четвертых всей нынешней территории Украины как раз находились под польским контролем. Под контролем входили в это вот Речь Посполиту. Ну, просто чтобы было понятно. Киев был польским городом, Чернигов, Западная Беларусь. Значит, все фактически правобережье, то есть вот там Волынь, ну и так далее. Вот представьте себе карту Украины, да, и вот попробуйте, вот, кстати, вот она очень хорошо совпадает, ну так, по контурам примерно, вот эта территория, которая тогда принадлежала Польше, совпадает сегодня с той частью Украины, которая еще находится под контролем Киева. А вот, вот часть, вот вернее, там Луганская, Донецкая область, да, вниз туда, там часть Харьковской области, вниз туда дальше, Одесская, Николаевская, Крым. Вот это все было тогда дикое поле, оно не принадлежало вообще никому. Пустые, незаселенные территории. А вот все остальное, часть Украины, и вот на запад туда, в сторону Польши, это все было Речь Посполита. У поляков стал вопрос, как идеологически добиться лояльности этого населения, православного населения. Напомню, поляки-католики. И вот тогда была придумана хитрая история, и в 1596 году была принята так называемая Брестская уния, по которой часть духовенства православного, а тогда вот это вот киевский патриархат, он входил в константинопольский, потому что московского еще не было. И вот это вот духовенство вступило в унию с католической церковью, которая предполагала, что они переходят под управление папы, а не патриарха, принимают отдельные догматы католической церкви, но продолжают служить на церковно-славянском языке и сохраняют восточный христианский обряд. Вот так появилась униатская церковь, или еще ее называют католики восточного обряда, или греко-католики. Значит, тогда эта церковь была, ну, такой... В общем, после унии, собственно говоря, это был создан инструмент внедрения лояльности по отношению сначала к папе, а поскольку тогда в Средневековье вся лояльность к верховной власти формировалась через религиозную лояльность, да, понятно было, что, естественно, ну, давайте скажем простым языком, что это греко-католическая церковь, эта уния топила за польского короля. И была таким инструментом воздействия на вот эту православную часть Литовского княжества, или, так сказать, Украины, которая вошла вернее, части современной Украины, которая вошла в Речь Посполиту. Может быть, я так несколько многословно, но красиво, по-моему, как мне кажется, стройно описал, как был создан инструмент окатоличивания православных, который и он был, так сказать, обвешан различными преференциями. То есть, если ты не унят, то ты не можешь, например, двигаться по карьерной лестнице, то у тебя проблемы с допуском к имущественным правам, ну и так далее. Там был целый комплекс. То есть, таким образом стимулировали православных к переходу в унию.
Но сейчас-то кажется, что в нынешних, в текущих условиях, кажется, что все наоборот, что поляков инкорпорируют в украинскость.
Сейчас. Это вот, вот это, кстати, вот это самая красивая, на самом деле, самая красивая история. Просто описывая вот эти исторические события, я хочу, чтобы наши слушатели поняли контекст польско-украинских отношений. Потому что тогда, в Средневековье, вот православные, которые вдруг стали перед необходимостью выбора, либо оставаться в православии, но потерять, условно говоря, в деньгах, в имущественных правах, в возможностях, так сказать, там двигаться в какой-то карьере, вот, доступной человеку в период вот этого позднего средневековья, либо изменить вере, но влиться в состав нового государства, это страшная вообще-то дилемма. И все украинское казачество, по большому счету, низовое, да, то есть нижняя часть, не шляхта, потому что для шляхты это был вопрос жизни и смерти, имущественный, да, ты либо переходишь в униатство и комфортно устраиваешься в жизни, либо ты остаешься православным, но начинаешь, как кажется, на Украине потерпать. То есть тебя начинают щемить, выражаясь простым языком улицы. Так вот, а для обычного казака, да, такого, для православного человека, мещанина, горожанина, это вообще был такой экзистенциальный вопрос. Изменить вере, да, и получить преференции? Или все-таки пострадать за веру и бороться с униатами? И именно поэтому у Гоголя Николая Васильевича, его, как бы, Тарас Бульба, это такой борец за веру православную. Это очень важный элемент в его мировосприятии или мировоззрении. Это просто я показываю, с чего начинались украино-польские взаимоотношения. Дальше была история, ну, Польшу поделили, как мы все знаем, три раза. Значит, большая часть оказалась в составе вот этих украинских земель, оказалась в составе Российской империи, но вот в тревожные и трагические годы гражданской войны, 20-е годы прошлого столетия, по Рижскому договору 21-го года, когда после неудачного похода Буденного на Варшаву, когда произошло так называемое чудо на Висле, но это как бы там отдельная история, неважно. Значит, по сути, Советская Молодая Республика потерпела поражение в борьбе с Польшей Пилсудского, и по Рижскому договору огромные земли Украины, Западная Белоруссия, Западная Украина, то, что называется Восточная Галиция, отошли Польше. Тогда появился так называемый термин «кресы всходни». Это восточные земли Польши, которые осваивались поляками, значит, вот после того, как Российская империя, а потом и Советская республика оттуда ушла. И для украинцев, которые проживали тогда, это были очень тяжелые и непростые времена, потому что и тогда, кстати, на Украине родилось вот это бендеровское движение, которое вообще-то первоначально было таким движением не просто за независимость, а вообще было антипольским движением, потому что поляки проводили политику пацификации, то есть ополячивания. Ну, знаете, как бы вот проще всего это на каких-то житейских примерах понимается. Значит, у моего коллеги, с которым я вместе работал в Киеве, бабушка как раз вот из тех самых мест, значит, с Волыни, а в детстве она жила в Ровно. Значит, она рассказывала, значит, вот сейчас по-украински произнесу это, она говорит, нет, ну, зрозуміло, що москалі нам не друзі. То есть москалі нам не друзья. Но нема ж більш ворога в житті українця, то есть нет большего врага в жизни украинца, ніж поляк. Чем поляк? Говорила эта женщина ребенком, почувствовавшая на себе все прелести пацификации. Что это значило? Значит, украинцам запрещали говорить по-украински в публичных местах. В школах преподавание велось на польском языке и тоже запрещали говорить по-польски, на украинском. Перед началом урока пели польский гимн. В общем-то, это была такая очень жесткая... И я сейчас даже, так сказать, не прибегая там, к историческим примерам, какие были там, меры внедрения и укрепления власти так называемых осадников, тех поляков, которые на ту территорию переселяли из Польши, да, и которые становились, по сути, панами по отношению к этим украинцам. В общем, это была очень жесткая история до, как известно, до 1939 года, когда в очередной раз переделили Польшу. Теперь это уже, так сказать, был секретный протокол Молотова-Риббентропа. И разразилась сначала Вторая мировая, потом Великая Отечественная война. И вот тогда, вот сейчас, еще раз я тогда, просто чтобы было лучше отложилось в голове у слушателей, есть несколько ключевых страниц в взаимоотношении Украины и Польши. Первое, это вот та самая уния с начала 1569 года, когда было создано государство, потом 96-го, когда это государство начало окатоличивать, по сути, в такой форме унии вот эту часть Украины. Потом это история 20-х годов, когда Западная Украина попала просто в очередной раз в состав Польши, но уже новой Польши, Польши Пилсудского, достаточно агрессивной, националистической. Надо вам сказать, что Пилсудский в те годы, в 20-е годы, вообще мог дать фору Гитлеру по тому, как формировалась эта польская национальная политика по отношению к меньшинствам. То есть очень жестко. Я это проиллюстрировал примерами. Вот это вторая страница, да? Третья страница во взаимоотношении Польши и Украины, это, конечно, история 43-го года, так называемой Волынской резни, когда на оккупированных немцами территориях УПА, вот эта вот повстанческая армия, организация, запрещенная на территории России, по сути, ну, устроила геноцид по отношению к полякам. Когда реально осенью 43-го года устроили просто в одночасье резню. Причем резню жесткую. Опять сошлюсь на свой личный опыт, на историю, которую я собственными глазами видел, что называется. Значит, в 13-м году я, как корреспондент ВГТРК, снимал сюжет к 70-летию Волынской резни. И вот мы проезжали, значит, через Волынь дальше на Западную Украину и должны были доехать в Польшу, на, попасть на мероприятие, посвященное для поляков 13, по-моему, сентября, в общем, или 11 сентября, вот ежегодно, это вот даты Волынской резни, когда началась. Это такие святые дни. В эти дни поляки в телевизионном эфире говорят только об этом. И вот мы проезжали через Волынь, и мне, значит, женщина из польской семьи, которая по-прежнему живет там на Волыне, она говорит: давайте я пойду вам покажу место, где уничтожили мою, ну, по сути, семью моих предков, да, выжила только моя мать, значит, а ее там три тети, ну, плюс там огромная семья, они все, значит, были уничтожены. Ну, пойдемте, это такой, у нас был хутор, он небольшой, пойдемте, посмотрим. Вот она ведет меня через лес, я говорю: а хутор-то где? Она говорит: а вот хутор. Я говорю: в смысле? Она говорит: ну, вот, вот видите, да, вот там вот такой чуть небольшой пригорок, это вот вам оставшийся фундаментом разрушенного дома. А еще вот посмотрите внимательно, среди вот этого леса, да, среди вот там елей и всего остального, вы иногда можете видеть там яблони, груши, ну, то есть такие фруктовые деревья, которые сажали перед нами, ну, целенаправленно. Остатки сада, садов культурных, да. Вот это наш хутор, потому что он был большой, зажиточный. Но, говорит, украинцы пришли, значит, мало того, что всех убили, убивали жестоко, вилами, топорами, косами, но еще и все разрушили просто подчистую. И мы же сюда уже не смогли просто физически вернуться. Вот это третья трагическая страница, и надо сказать, что порядка цифры, которая называется, ну, минимальная цифра, 60 тысяч уничтоженных поляков в одночасье в течение, там, по-моему, полугода. Уничтоженные УПА. Вот эта третья страница, да, значит, вот сначала уния, потом пацификация Западной Украины, и потом ответная такая, как бы в чем-то ответная, наверное, реакция на эту пацификацию, Волынская резня, это такие вехи, крупные вехи в истории Украины. А теперь себе представьте.
К современности давайте вернемся вот после небольшого анонса.
Сразу.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Я напоминаю, что у нас голосование ВКонтакте проходит, группа «Радио Спутник». Искренне ли поляки хотят помочь Украине? Есть три варианта ответа. Да, конечно, они настоящие европейцы. Действие Польши – это просто политическая конъюнктура. И польская поддержка – это стремление оттяпать часть Украины. Заходите, голосуйте, нам интересно ваше мнение. Кирилл, да. Валерьевич, продолжим про...
Ставим, да, подходим к главному, к чему весь был этот рассказ про историю украино-польских взаимоотношений. Сейчас, Денис, внимательно следите за временем, потому что я могу увлечься, а тут важно нам минут через 7 все-таки вернуться к опросу. Так вот, вот эти трагические страницы в истории украино-польских взаимоотношений, значит, они вообще-то показывают, какое существует внутреннее историческое напряжение между двумя этими народами. Очень серьезное. И вот сегодняшние действия украинской власти, которая пообещала, что будет принят закон, фактически уравнивающий поляков и украинцев в правах на территории Украины, вплоть до того, что поляки могут входить в административную систему, становиться судьями, служить в армии, занимать руководящие должности в армии, в полиции и так далее, это вообще-то, конечно, такая, ну, серьезная мина под все украинское государство на фоне вот этих непростых исторических взаимоотношений. Нужно сказать, что эта мина, она взорвется точно на Западной Украине. Потому что поляки меньше помнят про унию и про пацификацию 20-х годов на Украине. Про это хорошо помнят украинцы. А поляки хорошо помнят Волынскую резню. Настолько хорошо, что вот на 70-летие я был в Варшаве, это 2013 год, извините. Значит, это была 10-тысячная демонстрация. Люди шли в чем-то, кстати, внешне очень сильно напоминающий бессмертный полк, да, потому что люди шли с фотографиями своих родственников, убитых во время Волынской резни. И для них это вот как бы не забудем, не простим, это, наверное, вот главное, что точно можно было бы написать на большом плакате, если бы они бы задались бы целью, что, так сказать, в начале этой колонны какую-то квинтэссенцию или слоган этой всей истории придумать. Тем более, что термин, который существует в польском языке вот этого волынской резни, он такой тоже красноречивый, что по-польски это звучит людобуйство, то есть человекоубийство. А? То есть это как бы история, которая для поляков просто, ну, очень мощная. Причем это свежее, да, это же как прошлое столетие, это не 16 век, там, не 17 век, это вот... Вот то, что было не так давно, то, что память просто поколений, память семьи. И когда на Украине после 2004 года начался процесс глорификации вот этих бандеровских лидеров, лидера УПА Романа Шухевича, которому присвоили звание Героя Украины, то поляки на это смотрели, ну, как минимум, широко раскрытыми глазами от удивления. Не говоря уже про то, что это, конечно, вызывало у них не просто смешанные, а такие, ну, откровенную ненависть. И в этом смысле представить себе, что вот поляки станут судьями на Западной Украине. Или начнут командовать там полицией. Или, так сказать, займут какие-то руководящие должности в армии. А по-прежнему будет цвести этот культ Бандеры. Ох, я подозреваю, что там денацификацию будут уже организовывать поляки. Как они это будут делать, я не берусь предположить, но это очень серьезная мина. Вот на фоне, еще раз говорю, на фоне очень непростых исторических отношений между двумя народами принимать решение, которое позволит полякам войти в систему государственной власти Украины, это, наверное, ну, вот для меня, например, только один знак того, что это Зеленский вообще поставил крест на украинском государстве как таковом. И он сейчас пытается найти способ, как, может быть, так сказать, в перспективе создать на территории Украины, ну, хотя бы польский анклав какой-то. Вот когда там они там займут все руководящие посты, значит, они скажут, ну, это извините, теперь это уже наше польское все. Проведут какой-нибудь референдум. Не знаю, как они это смогут сделать. Но это я опять сейчас фантазирую, тут уже я, так сказать, вступаю на очень такую шаткую почву, да, или, значит, на зыбкую почву предположений. Но вот из того, что я рассказал, вот история взаимоотношений двух народов, вот это решение очень, как мне кажется, ярко демонстрирующее, насколько вообще призрачным становится украинская государственность.
Ну и, кстати, сказать, результаты опросов, в общем, подтверждают гипотезу. Потому что за вариант ответа, да, конечно, они настоящие европейцы, проголосовало чуть менее 6%. За действия Польши это просто политическая конъюнктура, чуть меньше 15%. А вот за то, что польская поддержка — это стремление оттяпать часть Украины, почти 80, 79,5%.
Ох, не верят, похоже, наши радиослушатели в искренность польских устремлений. Ну да, потому что практически все, наверное, читали в школе Тараса Бульбу и помнят классическое «А помогли ли тебе, сынку, твои ляхи?»
Ляхи, ага, да-да-да. Тут ведь еще было очень много сообщений, в том числе и разведка сообщала российская о том, что польские войска могут зайти в качестве миротворцев, а это уже прям, ну вот, вот куда уж дальше.
Нет, в Польше очень сильны, особенно сейчас, сейчас я имею в виду не вот прямо сейчас конкретно, вот сегодня или там позавчера, а сейчас это вот в ретроспективе последних 5 лет очень сильны консервативные настроения, потому что у власти находится партия, она называется, по-моему, «Справедливость и порядок», ПИС, или «Порядок и справедливость». Это вот партия братьев Качинских. А это такие абсолютные консерваторы. Это те поляки, которые голосовали за запрет абортов. Это на фоне абсолютно, так сказать, там разнополой и либеральной Европы. Да? Значит, где аборты разрешены даже в такой католических таких жестких католических странах, как Испания или Ирландия. Да? Значит, а вот поляки решили провести референдум, и вот сейчас боюсь соврать, приняли они это решение запретить абортов или нет, но это такая абсолютно доминирующая в последние годы тема. Это как бы, наверное, одна из последних таких истово-католических стран. И в Польше этот культ костела, еженедельная воскресная служба, он очень силен. И вообще, так сказать, вот это вот ПИС, это консерваторы. А консерваторы — это те, в том числе, кто приезжает во Львов на субботу-воскресенье на автобус, на каком-нибудь автобусном туре из Кракова и ходит и смотрит. А вот как бы магазин когда-то моего дедушки был здесь. Значит, или идут на Лычаковское кладбище, где у многих семейные... А это, Лычаковское кладбище — это центральное кладбище Львова. Да? Значит, ну там по аналогии, не знаю, с Новодевичьим или с Байковым кладбищем в Киеве. Идут туда, на Лычаковское кладбище, идут к семейным склепам, а это родовые склепы, где лежит там не одно их поколение. В общем-то, это те люди, которые, ну, не прочь бы сделать Львов снова польским городом, потому что мы вот с Денисом тут вне эфира говорили, а до войны просто статистика, перепись говорила о том, что, по-моему, в 1939 году население, польское население Львова составляло больше 60%, там, то ли 70, то ли 70 с копейками. На втором месте в городе Львове по численности была еврейская община, и только на третьем украинцы. Там где-то порядка там, 10-12%. То есть это к тому, чтобы было понятно, что перед войной, перед Второй мировой, Львов был абсолютно польским городом. И украинцы там были приезжими, по большому счету. Вот это все как бы создает вот этот контекст нынешних украинско-польских отношений, в котором есть над чем поразмышлять.
До начала спецоперации, может быть, даже до 2014 года, если я вот так правильно помню, вообще-то в Польше к украинцам отношение было неважное.
Потому что...
И все так вот поменялось.
Потому что это воспринималось через призму процессов, которые были на Украине. А это в первую очередь, конечно, глорификация бандеровцев, то есть их оправдание, их апология, значит, памятники, особенно на Западной Украине массово устанавливались памятники, переименовывались улицы, и это точно в Польше никакого восторга ни у кого не вызывало, потому что бандеровцы для них — это убийцы волынской резни. Все, вот эти все разговоры, что это борцы за вашу независимость, ну да, конечно, может, ваши историки или ваша трактовка, возможно, такая, но для нас, поляков, они убийцы. 60 тысяч минимум поляков они убили просто потому, что решили, что это теперь территория украинская, и там должны жить только украинцы. И 14-й год, это вот может быть, знаете, там как бы что сработало, что это же, по сути, так сказать, проевропейское, там, он так на Украине и называется, Евромайдан, но на самом деле он антироссийский. А для поляков, которые пережили несколько разделов, а главным делителем, а не умножателем Польши в тот момент была Российская империя. Как мы знаем, Катерина вообще, так сказать, все это дело в первый раз организовывала. то, конечно, для них, да и антипольские восстания середины 19 века, второй половины 19 века в Российской империи, это всегда были такие как бы очень мощные истории. Там культ, например, того же самого Костюшка в Варшаве большой. Это тот, кто как бы был одним из лидеров этого антироссийского восстания противоимперского. То есть у Польши в этом смысле, конечно, к Украине больше, вернее, к России больше счетов больше исторических. И в этом смысле, если Украина антироссия, то это союзник. А вот если как бы уже поляки начнут обживать Украину, ой, я не уверен, что украинцы обрадуются.
Да, любопытно, конечно, все складывается. Еще несколько человек зашли на наш опрос, и теперь уже 82% за вариант ответа, что польская поддержка — это стремление оттяпать часть Украины.
Ну, похоже, мы трезво смотрим на жизнь вместе с нашими слушателями.
Ну, слушатели, да, да, и мы тоже смотрим действительно трезво на жизнь. Непонятно, как к этому относятся, в общем, рядовые украинцы, я бы сказал. Власти, понятно, принимают законопроекты, а вот что касается рядовых украинцев, им вообще как этот процесс? Поэтому, ну, будем смотреть, будем открывать новое голосование и, собственно говоря, узнавать мнение слушателей. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.